День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот, Даф Ха-Йоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 58-м листом нашего трактата. Мы остановились на 57-Б и обещали на этом уроке разобрать, по какой причине действительно невеста не имеет права есть труму. Мы много говорили об этом в трактате Евамот, те, кто помнят, и сейчас часто использовали вывод Гемары, который мы сейчас будем изучать, и сейчас настало время разобрать этот момент внутри, как у нас говорят, в Сугии. Итак, мы видели в Мишне, что если наступило время свадьбы, и они не поженились, она имеет право лейхоль мишело. Она начинает получать пропитание от него. Он несет ответственность за ее питание, за ее содержание в плане еды. Теперь вопрос, что если он коэн, имеет ли он право начать давать ей труму? Вот мы видели. И потом мы посмотрим, в какой пропорции он может давать ей труму. Это спор чуть-чуть позже. Но сейчас, в принципе, может ли он в принципе давать ей труму или не может ли давать ей труму, об этом мы сейчас поговорим. Говорит Гемара так. И это широкие строчки на 57-б. «Иги азман валонису». Наступило время свадьбы, они не поженились. По какой-то причине свадьба была отложена. Он должен ее содержать, давать ей еду. Омар Ула, говорит Ула. Двар Тора. Значит, по закону Тора, говорит Ула, Аруса Бас Исроэль, невеста, или обрученная, дочь Израиля, то есть не коэнша, охерет бы трума. Она имеет право есть труму. Почему? Поскольку в Торе написано так. Шинемар ве коэн ки кне нефеш. А коэн, когда купит душу, ну там как раз речь идет про раба, но неважно. Он коне нефеш, он приобретает. Что имеется в виду? Киньян каспо. Это приобретение его денег. Вегайнами. И это тоже киньян каспо гу. Она тоже приобретение его денег. То есть он, посвятив ее себе, она с точки зрения материально-духовного как будто составляющего, она стала теперь его женой, его невестой. Она киньян каспо. Видите, звучит это киньян каспо намного лучше. То есть приобретение его средств. Звучит намного лучше, чем на русском. На русском, как бы, оно купленное его деньгами, звучит очень как-то грубо. Но смысл здесь, что она уже ему принадлежит. Вот скажем это так. Теперь, но, говорит Ула, ма там, по какой же причине Омру эйно эхэлес. На самом деле, что она не ест. Весь период клулот, это называется, да, невестиных дней, она не ест. Все то время, пока она обручена, она не ест труму, несмотря на то, что по Торе могла бы. Почему? Вот почему. Шема им зыгуля кос бебейсавия. Возможно, ей нальют стакан. С чем? С трумой. Бебейсавья в доме у ее отца. То есть ей принесут, как скажем так, вино в дом отца. В Аташке, и она напоит этим вином ляхия у ляхойса. Своему брату и своей сестре. То есть на самом деле это не то, что именно вино и именно ей принесут. А имеется в виду, что если ее будут содержать средствами трумы, то есть не средствами, а едой трумы, не деньгами, а средствами трумы, едой трумы, да, если, то она может просто там поделиться с братом и с сестрой, что абсолютно естественно. А брат и сестра ее, они никоим образом не являются киньян каспо шель коэн, да, то есть они не приобретены коэном. Поэтому, чтобы не произошло вот этого вот, что она накормит трумой своих родственников, поэтому ей труму не поставляют. Это причина, которая который объясняет Тула, почему это так. Говорит, Игахи, если так, если это причина, и геазмана в лони сульнами, если это так, то почему же, если уже наступило время их свадьбы, она, да, получает содержание трумой, ведь проблема, возможная проблема остается, ведь она все еще живет в окружении брата и сестры, и все еще может с ними поделиться. Говорит Гемара, игах, если так, и геазмано, пришло время, в Илонису, и они не поженились с нами, так же нужно запретить. А в Мишне написано, что она, да, получает содержание трумой. Говорит Гемара, осом там, духтом и яхедла, место он выделяет ей. То есть он уже выделяет ей место. То есть подразумевается, что несмотря на то, что свадьба не состоялась, все равно у нее есть уже какой-то отдельный угол, отдельная квартира, она куда-то переселяется и с братьями и сестрами не живет. То есть, получается, что при всех прочих ситуациях действительно нельзя будет содержать ее трумой, даже несмотря на то, что время свадьбы наступило. Это один вариант. Говорит Элу Миат, если так, лакит коэн ли Исраэль. Лакит коэн имеется в виду арендатор коэн, который работает у Исраэля. Ло лихоль бы трума. Он не должен есть труму, этот коэн-арендатор. Дильма асули мейхоль бы адей. Может быть, с ним будут кушать его люди, его работодатели Израиль. То есть он, ситуация такая. Он коэн и работает арендатором у обычного еврея. И у него, как у коэна, есть трума. Но с ним вместе могут есть и его работодатели Израиль. Тоже тогда существует такая опасность, что он их накормит этой трумой. Говорит Гемара, хашта медиду сафулей. Говорит Гемара, ну это маловероятно. Они же медиду из своего его кормят. Медиды и ахли, они его будут есть. Ситуация эта маловероятна, что рабочий будет кормить своих работодателей со своих со своей трумы. Это одна версия. Теперь говорим дальше. Рав Шмуэль бар Рав Юда говорит другая версия. Мишум симпон. Почему она не ест? Это невеста. Почему не ест труму? Из-за того, что из-за симпон. Что такое симпон? Это явно греческое или римское слово. И Раши объясняет, что оно означает некое слово, которое означает шовар, то есть расписка. Но имеется, и Раши объясняет, что существует как бы что-то, что ломает договор, что-то, что отменяет договорные отношения. И у меня возникла ассоциация со словом симпатия. Симпатия. Теперь сейчас поймете почему. Потому что в чем этот симпон заключается? Что он не знает на самом деле, до свадьбы с ней он не знает, насколько она будет вызывать у него симпатию. И поэтому существует вероятность, что после того, как они окажутся вместе, он найдет, что она ему физически не подходит. Либо в ней есть какое-то уродство, ущербность. И он может сказать, что поскольку он нашел, что она там, в ней чего-то там не так, он отменяет все то посвящение, которое было. То есть вся сделка, она мекахтаут. Он отменяет всю сделку. Теперь, и что может случиться? Тогда получается, что все то время она ела труму, а отменяется теперь ее замужество за этим коэном. И поэтому получается, что она все это время ела труму, без, не будучи коэном, ну, не будучи невестой коэна, потому что задним числом выяснилось, что она... Что, то есть он даже не даст ей гет, а он скажет, слушай, с таким вот, я не знаю, уродством, ну, конечно, очевидно, что я ее, даже если бы знал, никогда бы на ней не женился. Никогда бы ее не посвящал. То есть это не имеется в виду, что он нашел, что она в ней что-то не так, и он дает ей разводное письмо. Потому что если он дает разводное письмо, они разводятся, все нормально. она была все это время, она была невестой Коэна. Речь идет о ситуации, когда то уродство, которое он в ней найдет, оно будет настолько мощным, что оно отменит все их отношения задним числом. То есть как будто бы не было вообще ничего. Вот. Поэтому, опасаясь этой ситуации, мудрецы сказали, все это время, пока он ее сблизи, скажем так, не увидел, никакой еды трумы мы не разрешаем. Это то, что говорит Гемара. Говорит Гемора вопрос, задает. И ахи них насели хупа. Если так, когда она зашла под хупу, вло не вло, но между ними еще не было близости, нами тоже нужно запретить. Нужно запретить ей есть труму. Говорит Гемара, в этом случае, когда он уже согласился с ней встать под хупу, осам мивдак бадикла веходр майл. Он сначала ее проверил, а потом, потом он с ней согласился встать под хупу. То есть Раши говорит, что речь идет о том, что его родственницы, они ее да осмотрели. Иначе бы он не согласился. И поэтому он даже может поставлять ей еду труму, если пришло время жениться, и свадьба отодвинулась. Почему? Потому что подразумевается, что он уже ее проверил в этой ситуации. Так, значит, есть тут целое обсуждение, потому что в трактате, в нашем, в главе Амадер, там есть обсуждение, что если он ставил условие, что не будет у нее мумин, а в городе есть баня, то он не может говорить, когда на ней женится, а вот я нашел, что у нее есть мумин, ну, уродство, какие-то ущербность, потому что точно его родственницы уже ее в бане осмотрели. То есть речь идет о том, на самом деле все равно существуют какие-то вещи, которые могут быть принципиальные, даже если родственницы на нее смотрели. У нее может быть, я не знаю, какой-то там постоянный насморк, которого она не могла не заметить, или, например, очень сильный неприятный запах изо рта, которого они опять же могли пропустить, поскольку они могли рассматривать ее только на расстоянии. Поэтому все равно есть смысл в той проверке, как бы, которая называется просто вот непосредственно физическое общение их между собой на, скажем так, без пионерского расстояния. Но так или иначе, Гемара здесь говорит, что все крутится вокруг, и мы посмотрим потом в продолжении, что все крутится в этой мишне, насколько можно положиться на вот это внешнее исследование, которое проводят родственницы, а насколько мы все-таки ждем для того, чтобы разрешить есть труму, то есть чтобы она однозначно стала его, мы ждем их непосредственного общения. И первая мишна, она как раз считает, что мы полагаемся на вот эту вот внешнюю оценку, которую делают родственницы. А вторая мишна, то есть вторая редакция мишны, которую мы зачитали на прошлом уроке, вторая редакция мишны или второе мнение в мишне, оно как раз говорит, что пока он сам не оценил, что называется, свою сделку, да, в кавычках скажем, мы не можем положиться и не можем сказать, что эта сделка не будет отменена. Вот, собственно говоря, те варианты, которые здесь есть. Но Гемара продолжает рассуждать и говорит, если так, если существует опасность, что будет найдено некое уродство, которое отменит всю сделку, тогда Гемара берет и проводит аналогию. Он говорит Гемара так. Элумята, если так, эбед коэн, раб для коэна, шилок хой миисроль, которого он купил у еврея простого, ло лехель бы трума, он не должен есть труму. Мишум симпон, опять же, из-за некого симпона. То есть будет найдено в нем тоже какое-то уродство. Говорит Гемара, и оно отменит эту покупку. Теперь он был рабом у Исроэля. Сейчас он его купил коэн. И он не может этот эвид коэн. Теперь есть труму все то время, пока существует опасность некого уродства, которое может обнаружить его хозяин. Новый. Говорит Гемара, симпон ба, водим лейка. Говорит, а какое может быть уродство у рабов? да и еврои, если это внешнее уродство. Гакухазили, он же его видел и все равно купил. Ви дыговой, если какое-то внутреннее. Для мелоха кобой, он же его для работы требует. И тут имеется в виду, что значит внутреннее. Внутреннее имеется в виду скрытое. И видим продолжение Гемары. Шибесетр лоихпатли. И что у него там скрытое, закрытое ему не важно. То есть, имеется в виду, что если у него есть какая-то ущербность для работы, она да, сработает, но она как бы да, отменит сделку. То есть, если он там физически очень слабый, у него какие-то там проблемный кишечник какой-то, да, например, он там не может вообще работать нормально, да, из-за того, что ему там нужно все время бегать в туалет. Ну, например, говорю, да, то такого раба он может отменить такую сделку? Речь идет о том, что если у него внешние какие-то увечья, они видны, внутренние, он же ему для работы, имеется в виду то, что мешает интимной жизни. То есть про женщину, например, аромат неприятный изо рта мешает очень, например, ну, почему я привожу этот пример, потому что он приводится в комментариях, может мешать их отношениям. Теперь с рабом это не так. То, что у него плохо пахнет изо рта, это совершенно не мешает ему работать. Но если что-то есть, что действительно мешает ему работать, и это невозможно было заметить при покупке, при купле-продаже, то об этом, да, стоит поговорить. Теперь, говорит Гемара, еще один вариант есть, о котором тоже нужно подумать. Нимца ганав, если нашлось, что он вор этот раб. Вор. То есть он его купил. О, кубистус. Кубьюстус. Раши переводит, что кубьюстус – это похититель людей. Тост говорит, нет, ну, не все же рабы, они похитители людей. Имеется в виду человек, который играет в кости. И кости на иврите называется кубия. То есть кубичек, кубик. Так вот, если этот раб, он вор и игрок. Да, и тогда и это тоже такая, это мешает вечно, он все время там играет, он использует здесь формулировку «игио», дошел, достал, «лелукех», то есть это становится теперь покупателем, говорит Раши, «вейна меках батель», то есть он остается у покупателя, и сделка не отменяется. Это Брайта в трактате Баба Батра, говорит Раши, «эбед», где написано, что человек, который продает раба лехаверу, своему товарищу, вы немца ганав, и он находит, что он вор, о кубьюстус, и гио, сделка существует, шестаман ганавина, поскольку обычно они все воры. Раши говорит, что все рабы, они в принципе по определению воры, поэтому нечего тут, собственно говоря, сетовать на что-то. Поэтому о чем ты говоришь? Нет проблем, с рабами нет проблем. Вот. Говорит Гемара, май ика. А что же есть тогда? Что может быть с рабами? Говорит, листья мизуин. Например, если он бандит, грабитель. То есть он не просто вор, а он занимается вооруженными ограблениями. То есть он бандюга с большой дороги с пистолетом, да, листьем мизу. Ой, мухтум ли малхус, или он уже приговоренный к смерти, да, царство, он преступник, которого должны казнить. И он его продали в качестве раба. Говорит Гемара, ага, ну кала ислау. Так про этих все знают. Ну, то, что ты не проверил, покупатель, это твои проблемы. Точка. С Гемара говорит, что с рабами такой проблемы быть не может. Раб может, любой раб может есть труму. Почему? Потому что заявить, что я его нечаянно купил и отменить сделку, очень маловероятно. Очень маловероятно. Это то, что Гемара говорит, что все нормальные как бы, ситуации, они все понятны и прояснены. Что не так получается с вот этой вот девушкой, да, что там ситуация, что может что-то не заладиться, она гораздо более вероятна. Так объясняет Гемара. Вот Гемара, «Михдей бен лемар бен лемар», что разве просто так, и потому ло ахла, она не ест труму. То есть не по варианту Улы, не по варианту Рав Шмуэль бар Юда, она не ест труму. Почему один говорит, что это из-за напоить братьев и сестер, мудрецы постановили этот запрет. А есть вариант, что они постановили это из-за того, что, возможно, отменится их помолвка. Так вот, говорит Гемара, май бейнаю, какая ситуация есть между ними? Говорит Гемара, ика бейнаю, есть между ними кабель, масар, ваалах. То есть это три варианта, на самом деле, ситуации, или два примера, которые тремя словами здесь объяснены. Раши подробнее их объясняет. Он говорит, что он принимает на себя кибель, он принимает на себя ее в любом случае. То есть он говорит, что никакие отмены с моей стороны будут невозможны. Тогда, в принципе, с точки зрения симпона нет проблем, с точки зрения напоить братьев и сестер проблемы есть. Или, например, масар ваалах, то есть ее передали уже, посланникам его, то есть она уже не в доме у отца, но она еще не дома у него, и он ее еще не проверил сам. И вот в этой ситуации, когда она еще по дороге к нему, все еще ей нельзя есть труму. Почему? Потому что, несмотря на то, что братьев и сестер она напоить не может, но их помолвка еще может расстроиться, поэтому проблемы существуют. Вот. Это два варианта, где мы видим, то есть две ситуации, где мы видим разницу в этих подходах. По одному проблема есть, по другому нет. Вот причина, почему невеста не ест труму. Теперь Гемара говорит так. По мнению первой мишны, ей да, можно давать труму, если он ей поставляет пропитание. Вопрос, в какой пропорции. И вот мы там видели позицию Раби Тарфана, Раби Акивы. Давайте посмотрим, что... Давайте повторим их внутри текста мишны и посмотрим Гемару тоже на них. Так вот, Игио зман, перейдем на 57а, да, сейчас вернемся там мишну. Игио зман вело нису, охлы смешилой, вохлы с батрума. То есть наступило время, они не вышли замуж, они едят его и едят труму. Раби Тарфон умер, но тним ла аколь трума. Даем ей все трума. 100% даем ей трума. Раби, опять же, если она замужем, собирается замуж за коэна. Раби Акива умер, половину хулин, половину будничного, половину трума. И дальше уже будет следующий закон, там Йовам не дает ей права есть труму. Об этом продолжение. У нас есть мнение Раби Акивы и Раби Тарфана. Теперь посмотрим, что говорит Гемара дальше. Так вот, мы вернулись на 58а и смотрим здесь позицию на четвертой строчке. Раби Тарфана умер, но если все даем ей труму. Омар Абай, Махлойкес, весь их спор, Бебат Коэн ле Коэн. То есть это дочка Коэна собирается замуж за Коэна. И ее отец, он даем ей все трума, отец ее уже, так сказать, там, даст ей будничное или найдет, поможет ей приобрести будничное. Зачем ей нужно будничное? Потому что когда у нее месячное, ей нельзя есть труму. И в принципе, если она духовно нечиста, не только месячная, любая проблема у нее может быть, нужно ей дать не труму, будничное, потому что труму нельзя есть в нечистом состоянии. Так если у нее есть, она выросла в доме у коэнов, она знает, как это все работает, так понятное дело, что либо отец ей даст, либо она сама умеет с этим разбираться. Но если она говорит, Гемара, аваль бы бат Исраэль, дочь Израиля, ле коэн, за коэна, диврей аколь, по всем мнениям, дает ей мехца хулин, половину только хулин, у мехца трума, половину трумы. То есть половину хулин для того, чтобы она не занималась этой продажей, поскольку она еще не хорошо умеет и не хорошо разбирается, поэтому мы должны, по всем мнениям, должны дать половину ей трумы. Половину, типа, в чем разница между трумой и хулин? Трума, она дешевая, поскольку контингент потребляющих ее намного более узкий, поэтому трума продается намного дешевле на рынке. И, с другой стороны, коины ее получают бесплатно от других людей, поэтому у них ее много, поэтому они заинтересованы, что называется, ее прокормить ею всех тех, кому нужно кормиться. Так, там, где есть на нем обязанность кормить, он заинтересован кормить более дешевыми и ему бесплатно доступными продуктами, чем идти покупать хулин или там доставать хулин, давать именно будничное. Для него это намного более сложно. Так, дальше говорит Гемара, Бомар Абай, говорит Абай, Махлойкис Беаруса. Весь спор на самом деле идет про, если она с ним обручена. Аваль бы несуа, но существует вариант, когда она несуа. Диврия коль мехца хулин мехца нетрума. Когда она замужем за ним, и она живет отдельно от него. Например, он женат на нескольких женщинах, этот коэн, и у каждой из них есть свой дом. То есть она не живет с ним под одной крышей. Или просто он там уезжает надолго в другой город, там, на заработки или на учебу. Он долго с ней не живет, но он, да, должен ее содержать. И это называется, она получает от него, и мы будем учить продолжение этой главы, будем получить, сколько она должна получить от него средств, сколько еды и так далее. Так вот, когда он ее содержит, и они уже женаты, в этом случае она, по всем мнениям, получает половину хулин, половину трумы. Почему? Потому что кто будет заниматься этими продажей? Он должен ее содержать так, чтобы у нее была возможность, в зависимости от любого состояния, должен ее обеспечить пропитание. Говорит Гемара, Таня на мяхе, мы также учили брайте, Раби Тарфа номер, но и с ним ла, а коль трума. Раби Тарфа говорит, даем ей все трума, Раби Акива умер. Раби Акива говорит, мехца хулин, мехца трума. Половина хулин, половина трумы, это вроде бы наша мишна. Но брайта добавляет здесь баме дворим амурим. Про что эти вещи говорятся? Бат коин ла коин, когда бат коин выходит замуж за коина, а валь бат Исраэль ла коин, но дочь Израиля за коина, диврей аколь, по всем мнениям, мехца хулин, половина будничного мехца трума. Половина трумы. Баме дворим амурим, о чем идет речь? Бе арусо, только про обрученную, а валь бен исуа, но если она замужняя, уже за ним, диврей аколь, по всем мнениям, мехца хулин, мехца трумы, половину хулин будничного, половину трумы, и есть четкое подтверждение высказывания Абаи из Брайт. Это то, что Гемара хочет сказать. Раби Юда бен Бетейра умер. Раби Юда бен Бетейра говорит следующее. Натним ла штей едот шель трума. Даем ей две руки. Имеется в виду две доли трумы. Ве ахат шель хулин. И одна доля будничного. То есть Раби Юда бен Бетейра делает расчет, что в такой пропорции достаточно ей иметь будничного, а можно дать ей две трети трумы. Раби Юда умер, Раби Юда говорит, но тен ла аколь трума, дает ей все трума. Вегим охерет велукахат бедомим хулин. А она уже сама будет брать и продавать это, и покупать себе хулин. То есть он все ей дает трума, а она будет продавать. Раби Шимон Гамлиэль умер, Раби Шимон Гамлиэль говорит, коль маком шеузкара трума, везде, где упоминается трума, но тним ла кифлайм бехулин. Дает ее в два раза больше, чем будничного, потому что чтобы она просто продавала, но поскольку трума стоит дешевле, ей дают в два раза больше. В чем разница между позициями Раби Юды и Раби Шимон бен Гамлиэль? Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, что даем ей все трума, и она, так сказать, себе будет покупать хулин. Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, дает ей трумы в два раза больше. В два раза больше, чем нужно было бы ей хулин, чтобы она продала и получила хулин за эти деньги. Говорит Гемара, Май Бейнаю, что между ними? Ика Бейнаю, есть между ними тирха, труд. Что значит труд? По мнению Раби Юды, она должна найти себе так, чтобы продать труму по той цене, чтобы купить себе хулин, и это на ней. Раби Шимон Гамлиэль говорит, ничего подобного. Она должна легко продать это, поэтому нужно дать ей большие количества, чтобы ей не нужно было искать высокие цены на труму, чтобы она могла продать это за дешевую цену, но получить при этом выручить деньги для того, чтобы купить себе соответствующий хулин. То есть разница между ними как раз в том, на ком возложена тирха, то есть утруждение, поиски, старания и вот это вот как бы, ну, ходить и искать, где продать, где купить. Это спор между Раби Юдой и Раби Шимон бен Гамлиэль. Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, что на ней не лежит этой обязанности ходить и искать выгодную сделку, дабы себя прокормить будничным, когда это нужно, а она должна иметь то количество средств трумы, чтобы, реализовав их, получить нужное ей количество хулин. Топ. И мы приходим к объяснению мишны следующего закона, а Йовам эйну маахиль бетрума, что Йовам, то есть брат умершего мужа, он не дает ей права есть труму. Говорит гемара май тайма, в чем причина? Киньян каспо, написано, что приобретение его, Амар Рахмана, сказала Тора, вегай киньян да ахиву, а это приобретение брата. То учили в трактате Ивамот, асташеш ходошим бифне абаль. И вот там мишна на 57, опять же говорит, что она сделала полгода при муже, и в принципе бы ей полагалось трума, но муж умер, теперь Йовам, и при Йовами остальное время все равно ей не полагается трума. Гашта бифне абаль амрисло. Ты же сказал, что при муже она не получает бифне Йовам. Зачем пример, что она там большую часть времени была уже при Йовами, и все равно ей не полагается. Мибой, нужно это вообще говорить, требуется. Гемара, мишна написана по принципу в зу, то есть это идея, венцорих лоймер, и даже не нужно сказать зу. Вот эта идея более очевидная к Тане. Так написано эта мишна. Говорит гемара дальше. Зу мишна решена. Это первая мишна, которая говорила, что нужно, можно кормить ее трумой после того, как наступило время назначенное, первое время назначенной свадьбы, которое, несмотря на то, что оно было отменено. Вторая же мишна говорит, до непосредственной свадьбы никаких кормлений трумы не могут быть. Говорит гемара, май тайма. В чем причина? Омар Ула. Говорит Ула. Вейсеймер Раби Шмуэль бар Юда. Есть, который говорит, что это сказал Раби Шмуэль бар Юда. Мишум симпон. Это, опять же, из-за симпона. Вот этого вот. Что, возможно, он отменит. Бишмале Ула камайсе. Понятно по Уле, что первая мишна, то есть первый уровень мудрецов считает, что Шемей Мазгуля кос бабей савия. Что, возможно, нальют ей стакан в доме у отца. То есть первый считает, что, возможно, нальют стакан дома у отца, а вторая часть считают, что есть симпон. У Батрайса вторая часть считает мишум симпон, вторая часть мишны. То есть разные причины. Элю Рав Шмуэль бар Иуда, но по мне Рав Шмуэль бар Иуда, камайса, первая часть мишум симпон из-за симпона. У Басрайса мишум симпон, и вторая часть тоже из-за симпона. То есть и те, и другие считают. И мудрецы первой мишны, и мудрецы последней мишны считают, что есть опасность, что он отменит их помолвку из-за каких-то ее физических недостатков. Тогда почему первая мишна считает, что после наступления времени свадьбы он, да, может ее кормить трумой, а вторая часть мишны так не считает? Та же самая вроде идея. Например, май бейнаю, что между ними? Ика бейнаю бдика схуц. Есть между ними вот эта вот внешняя проверка, о которой мы говорили в начале урока, что родственницы-то на нее посмотрели. Марсовар, один считает бдика схудс, внешняя проверка родственниц. Шма бдика называется проверкой, поэтому можно положиться, и она может уже есть труму. Если наступило время, он был готов поставить хупу, там что-то задержалось, он ей уже делал какое-то конкретное место, уже мы не опасаемся, ее проверили на физические недостатки. У Марсовар второй же мнение считает бдика схудс, лойш моя бдика. Внешняя проверка не считается проверкой, пока он сам с ней непосредственно в непосредственную близость не вступит, не имеется в виду именно интимные отношения, имеется в виду, по крайней мере, он, так сказать, сможет ее с близкого расстояния пока не рассмотреть, мы не можем положиться на то, что он не отменит их отношения, их помолвку, и поэтому говорит последняя мишна, то есть последнее мнение в мишне, что пока свадьбы не было, никакой еды, трумы быть не может. Вот, собственно говоря, то, что мы здесь разобрали. Следующая мишна, и с нее мы начнем наш второй амуд, вторую страницу 58-го листа трактата Ктубот. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего, до свидания.